Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 65 лет назад в Советском Союзе разворачивалось дело врачей. Последнее из громких дел эпохи Сталина. До смерти Сталина оставались буквально считанные недели. Некоторым показалось, что буквально то же самое происходит в наши дни в России, когда гематолог Елена Мисюрина была осуждена на 2 года тюрьмы за предполагаемую врачебную ошибку. Но на этом аналогии заканчивается. Совсем недавно она была освобождена под домашний арест, под давлением общественности, и кажется, что дело далеко не так однозначно. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Елена Мисюрина, врач-гематолог городской клинической больницы 52, была приговорена к 2 годам колонии общего режима в январе этого года. Суд признал ее виновной в смерти пациента, которому она делала забор образцов костного мозга в 2013 году. Пациент скончался через 4 дня после процедуры в другой клинике, куда его доставила скорая помощь. Врач не признала своей вины. Более того, она настаивает, что выполнила процедуру правильно. В защиту Елены Мисюриной высказалась организация «Лига защиты врачей». Коллеги и работники других медицинских учреждений устроили флешмоб с хэштегом «Я Елена Мисюрина», а бывшие пациенты доктора начали флешмоб под хэштегом «Я пациент Мисюриной». Департамент здравоохранения Москвы и мэрия города пообещали оказать поддержку врачу на стадии апелляции. 5 февраля Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину из СИЗО под подписку о невыезде. Поручителем врача-гематолога стал Леонид Рошаль.
У нас в гостях Антон Родионов, терапевт-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Сеченовского университета.
Добрый день.
И Полина Габай, специалист по медицинскому праву, генеральный директор компании факультет медицинского права. Ну, вот я сейчас думаю об этом, это какой-то просто уникальный случай, когда удалось остановить вот эту вот машину правосудия, и вот эти шестеренки провернулись обратно и, так сказать, немножко выпустили человека, не до конца, конечно, оправдали. А что это такое? Почему? Это давление общественности? Что сработало? Почему отпустили Мисюрину?
Ну, по-видимому, не без этого. По-видимому, не без этого. Я бы не сказал, что это единственный случай, но это редкие случаи. Потому что мы помним...
Навального тоже выпустили.
Я имею в виду даже, вот, что касается дел врачей. Несколько лет назад было тоже очень шумное для медицинской общественности дело врача пожилого по имени Алевтина Хореняк, которая нарушила некие инструкции по назначению обезболивающих препаратов и выписала сильнодействующее обезболивающее своему знакомому и получила реальный срок. И это тоже было достаточно шумное дело. И, наверное, не в последнюю очередь, видя на реакцию общественности, дело это завершилось, и ее даже, по-моему, оправдали. Вот. Но, тем не менее, это скорее исключение, нежели правило, потому что на самом деле сейчас выясняются все новые и новые случаи того, когда врачи действительно реально осуждали.
Сколько, о каких примерно цифрах идет речь? Я видел, что несколько сотен человек, несколько сотен приговоров. Полина, у вас есть статистика?
По факту?
Да, по факту. Сколько, скажем, в год примерно врачей осуждается за врачебные ошибки?
У меня статистики официально нет. Я могу говорить о делах, которые там ведем мы, либо в Москве ведут известные адвокаты, юристы. Но их не так мало. Но по статистике все-таки это цифры конкретные, которых у меня нет, поэтому я бы не стала говорить.
Насколько есть тенденция, потому что из того, что я читал по этому поводу, как бы Следственный комитет готовит некоторую вот такую врачебную статью, и вообще создается некая репрессивная атмосфера к тому, чтобы вот на врачей употребить такой инструмент новой репрессии.
Ну, об этом говорят давно уже, вероятно, готовятся, но я думаю, информация, если у кого-то есть, наверное, следственных органов только.
По каким статьям осуждают, как правило, врачей?
В основном?
Да.
Но самые рабочие статьи, если так их можно назвать, по медицине, это статья 109, это 118 статья, это причинение либо смерти, либо тяжкого вреда по неосторожности. Еще одна из известных статей, это 124, это неоказание помощи больному. Пожалуй, еще достаточно распространенные медицинские статьи – это заражение ВИЧ-инфекцией, это оказание халатности, наверное, в частности, просто она распространяется не на всех. Она не касается лечащих врачей, она распространяется исключительно на должностных лиц медицинских учреждений, при том государственных только.
Антон, как врач, вот вы держите это постоянно в голове? Каждый раз, приступая к пациенту, к очередному какому-то случаю, у вас это где-то в подсознании есть, вы понимаете, что, так сказать, ответственность может наступить. Насколько это в медицинской этике и в медицинской, так сказать, вот практике прописано юридический компонент?
Ну, с одной стороны, слава богу, психологические защиты организма человека, врача, они достаточно сильные. То есть, если я буду каждый раз, разговаривая с пациентом, думать, что большой брат смотрит на меня и видит статьи Уголовного кодекса, я, наверное, с ума сойду. Вот. Но я представитель консервативной специальности, то есть я терапевт, кардиолог, таблеточный.
Да.
Хотя, как говорил один из моих легендарных учителей, хирургу для того, чтобы увидеть больного, нужно очень много. Нужна операционная, анестезиолог, персонал, операционная сестра, а терапевту только дурная голова, шариковая ручка и рецептурный бланк. И на самом деле, скажем, кардиологи, они тоже ходят под дамокловым мечом, потому что наши препараты реально действующие, они очень серьезные. И в инструкции к любому препарату, в инструкции, утвержденной Минздравом, написано огромное количество всевозможных, достаточно серьезных, достаточно тяжелых побочных эффектов. И каждый раз, делая серьезные назначения, я понимаю, что я взвешиваю пользу и возможный риск. Ну, слава богу, вот подобные ситуации не касались моего ближайшего окружения.
У вас не было коллег, которые подпадали под следствие?
Среди терапевтов, среди кардиологов не было. Но, скажем, даже в наших стенах было несколько ситуаций, которые закончились не очень хорошо для врачей. Ну, слава богу, не реальными сроками, но мы все равно принимали в этом участие. И некоторые врачи боятся. Действительно, некоторые врачи боятся, и вот сейчас мы видели реакцию в социальных сетях, что кто-то говорит, что еще один такой случай, надо будет уходить, потому что страшно.
Или что? Что врачи могут? Просто будут принимать априори более консервативные и менее действенные лекарства тогда действия, менее действенные способы воздействия?
Мне кажется, сильно-то врач не может выбирать методы работы. У него есть определенное направление, знание, опыт. То есть, чтобы он заранее думал, выбирая что-либо, но если придет к этому, то многие врачи просто уйдут из профессии.
Нет, ну вот я думаю, вот если действительно, как уверяют некоторые, начинается Следственный комитет, развернул охоту на врачей, но вот онколог, да, у него, скажем, есть выбор оперировать эту опухоль или рисковать смертью пациента, или, так сказать, еще один курс химиотерапии, ничем не рискуя. А это, может быть, спасло бы жизнь.
Сергей, ну вот, наверное, самая такая вот удачная в кавычках, конечно, страшная аналогия, это дело, знаменитое дело трансплантолога в 20-й городской клинической больнице. Этой истории уже много лет, по-моему, это 2006 год. То есть многие помнят, а кто не помнит, посмотрите, дело трансплантологов 20-й ГКБ, вы сразу найдете эти новости, когда кто-то, слил информацию, что якобы там в реанимации, а там действительно был уже умирающий пациент со смертью мозга, готовятся изъять органы у живого человека, и там устроили самый настоящий маски-шоу, там в реанимационное отделение вломился ОМОН, положили всех лицом в пол. Врачей оправдали, но одному врачу это стоило жизни. У него случился инфаркт миокарда, от которого он умер во время этих следственных действий. И вот эта история, это дело трансплантологов, оно отбросило трансплантологию во всей стране на 10 лет назад. После этого практически много лет, кроме близкородственных пересадок, родственных там, пересадка почки от родителей к детям или наоборот, практически не было ничего. То есть сердца пересаживали там, единичные случаи. Сейчас, по прошествии 10 лет, мы потихонечку выходим на какие-то приличные объемы трансплантации. То есть вот наглядный пример. Дело Алевтины Хореняк. Это был такой шок для врачебной общественности. И после этого врачи перестали, не все, конечно, но многие врачи перестали обезболивать больных. И, к сожалению, я это слышал, когда пациенты цитировали прямую речь врача.
Напомните еще раз, о чем там было дело.
2011 год.
Да.
Пожилая доктор из Сибири, Алевтина Хореняк, для того, чтобы обезболить какого-то своего родственника, она назначила сильно действующий препарат, по-моему, Трамадол, вовсе даже не наркотический анальгетик, в обход инструкции, потому что формально этот человек не был ее пациентом по документам, и она сидела, то есть ей дали реальный срок, но потом
и какие были последствия? Что
последствия были чудовищные, и, к сожалению, вот эти последствия мы расхлебываем до сих пор.
А что там тогда? Врачи... Просто за назначение ее судили?
Да,
от Трамадола?
Потому что
с человеком ничего не случилось?
Что с человеком ничего не случилось, она его обезболила, она ему помогла. Она его спасла.
Я забыла, это к Трамадол же он вообще там, я не знаю, я его иногда в аптеках на Западе там мне какие-то,
когда травма
у меня случается, но мне надо обезболиться, я покупаю Трамадол.
По нашим законам медицинские сильнодействующие обезболивающие препараты, причем не только наркотические анальгетики, но и даже не наркотические, они приравниваются к наркотикам.
Она сидела просто за выписку Трамадола без последствий.
Она сидела как драг-дилер. Понимаете, то есть врач, который обезболивает пациента, он ходит под той же статьей, что и драг-дилер, что и распространитель наркотиков. Это чудовищно, конечно. И вот эта ситуация, она стала огромным тормозом для обезболивания пациентов в нашей стране, в том числе онкологических. И когда мне говорили пациенты, цитируя врача, врач им объяснял, что я наркотики выписывать не буду, потому что я боюсь и сидеть я за вас не хочу.
А кто-то где-то реальный, получает звездочки реальные, и закрывает.
Да, это реальные последствия.
Показатели
и
раскрываемости.
Вряд ли кто-то станет осуждать этого врача. Врач ходит под уголовной статьей. Да, конечно, пациент имеет право на обезболивание, но так дайте возможность врачу работать и не бояться юридических последствий, не бояться уголовного кодекса. Но это немыслимо.
Полина, это ситуация российская или это вообще общемировая ситуация, что врач между Сциллой и Харибдой находится? Между, так сказать, с одной стороны, обвинением в бездействии, а с другой стороны, обвинением во врачебной ошибке тоже, что, так сказать, назначение сильнодействующего или неправильного препарата?
Мне достаточно сложно судить о международной практике, потому что я все-таки юрист в Российской Федерации, но, насколько я знаю, что, так, наверное, это известно всем, что и в Америке очень много судов с врачами, и в Европе их достаточно много. У нас, конечно, есть своя специфика. Я думаю, что специфика российская, она в том, что наши нормы, они настолько недоопределены, что зачастую не только врач не знает, что правильно выполнить, где оно правильно, где оно неправильно, квалификация этой правильности, но и юристам судить сложно. И в общем целом вся судебно-экспертная система и судебная, в частности, квалификация правомерного и неправомерного вреда в медицине – это одна из глобальных проблем.
Вообще в российском законодательстве прописана как-то врачебная ошибка? Или только вот приходится впихивать вот в эти статьи, которые вы называли? 238-я – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, или 109-я – смерть по неосторожности?
Ну, мы сейчас говорим об уголовной ответственности, есть еще и гражданская. То есть в любом случае нужно иметь некий пазл ответственности. В гражданской ответственности он один, в уголовной – он другой. Но в любом случае любой факт, даже некачественно оказанной медицинской услуги, он не говорит о том, что это является основанием для привлечения врача к ответственности либо медицинской организации. Я просто хочу допояснить, потому что гражданскую ответственность, имущественную ответственность несет медицинская организация, несмотря на то, что причинителем вреда фактически и является какой-то конкретный врач. Для многих медорганизаций это не очень хорошо и выгодно, да, потому что медицинские работники иногда совершают что-то неправильное, называю простыми словами, а по факту отвечает медорганизация. Но эта ответственность, она имущественная. Если мы говорим об уголовной ответственности, то субъектом ответственности является врач. Но еще раз повторяю, что даже факт причинения вреда жизни либо здоровью – это не основание для привлечения клиники либо врача к той или иной форме ответственности. Есть определенные условия, их целый набор. Самое главное, одно из самых главных, наверное, условий, такая генеральная линия – это то, чтобы действия либо бездействия врача они были противоправны. Вот это одно из самых главных. И вот в этом моменте мы имеем самую большую проблему с квалификациями, где она правомерна.
А кто определяет, правность или противоправность вот этого действия врача?
Ну, итоговую оценку, конечно, дает суд, это понятно, но многое зиждется на основании заключения судмедэксперта.
А эксперты, они ведь очень часто, они могут действовать из корпоративной солидарности?
Вопрос риторический?
Нет, почему? С точки зрения, нет, скажем, пациентов. Вот такой, скажем, пациент. Ну, мы еще поговорим отдельно с точки зрения пациента, защите пациента. Но часто пациенты могут говорить, ну вот врачи, они всегда друг друга, так сказать, оправдают. Это мощная корпоративная структура.
Ну, я думаю, что субъективную сторону судебно-экспертных оценок не следует, судебно-медицинской экспертизы не следует разбирать, потому что все равно это вопрос, который сложен и неоднозначен, но то, что касается итоговых заключений судмедэкспертов, самое главное, что должно в них быть, по моему мнению, не только по моему мнению, потому что мнение основано на федеральном законе, федеральный закон о государственной судебно-экспертной деятельности. В нем указано, что выводы экспертов судебных, они должны быть доказательны, должны быть обоснованы. так и проверяемые.
Чего не было как раз в деле Мисюриной, да? Как я понимаю, там совершенно вообще, по-моему...
Это ни в одном деле практически нет, потому что проверяемость выводов экспертов, то есть это говорит о том, что любой человек, который не имеет специальных знаний в области медицины, может посмотреть ссылки на определенные нормы, на которые ссылается эксперт, на которых он делал свои выводы, и так и проверить обоснованность этих выводов.
Ну, судмедэксперты очень закрытая каста, и вряд ли можно говорить здесь о корпоративной солидарности, скажем, с врачами-лечебниками. Но в данной ситуации, вот я почти уверен, что вот эта ситуация с Еленой Мисюриной, что она закончится, ну, можно я угадаю, что она закончится все-таки оправдательным приговором.
Будем
вот надеяться, у меня, да. У меня хорошая карма, значит, так оно все и будет.
У меня другое мнение.
Вот мне очень интересно, какие-то будут ли последствия для тех людей, которые подписывали эту экспертизу. Потому что вы действительно совершенно правы, что многие вещи там не очень сходятся.
Ну там же вообще, как я понимаю, они просто вы смотрели, там не было ни...
Они смотрели документы.
Собственно, да, потому они смотрели документы, уже, а документы составлялись из одной известной клиники, которая, так сказать, максимально для того, чтобы оправдать ее действия. Не имея прав на проведение патологоанатомической экспертизы.
Антон, но надо все-таки говорить честно, что я думаю, что многие из нас не видели оригинал этих документов. Ни заключение СМЭ, ни приговоры суда в том числе. Многие документы никто не видел. Поэтому мы основываемся на той информации, которую мы видим в СМИ, в официальных источниках.
Конечно. Но, тем не менее, вот врач, я просто в данном случае примеряю на себя, что называется, эту ситуацию. То есть опытный врач, который работал много лет, заведующий отделением, который сделал этих процедур множество. То есть человек явно не имел какого-то умысла кому-то навредить. Любая процедура может иметь осложнение. Давайте откроем любой учебник медицинский, фундаментальный, будь то российских корифеев, будь то зарубежный. Там обязательно есть глава осложнения, complications. То есть это значит, что даже такие корифеи, как там Борис Васильевич Петровский, который писал учебник хирургии, там, или какие-то западные корифеи, что даже у них были осложнения, хотя они делали все как полагается. Так вот, человек опытный в своей сфере, тоже, в общем-то, эксперт, потому что Елена Мисюрина очень известный специалист, известный гематолог, она делает эту процедуру и попробует и сделает лучше нее. Не так много людей, которые делали больше, чем она. И она получает то самое осложнение, да, которое описано в учебнике. Так как это может быть вообще предметом уголовного преследования? То есть здесь, на мой взгляд, даже не нужно быть юристом. Да, любая медицинская процедура может, к сожалению, сопровождаться осложнением.
Вот это да, вот это вот вопрос, который меня прежде всего волнует, потому что это же действительно, ну, как бы врач, медик, они как саперы, надо, они ходят по совершенно другому уровню риска. В отношении жизни пациента, да. Вот, скажем, я преподаватель там или там телеведущий, мои ошибки, они не имеют таких биологических последствий, которые имеют даже не ошибки врача, а просто те риски, с которыми врач сталкивается, и за которые его могут сделать ответственным.
Причем, вот, кстати, я не знаю, врачи есть. Вот и врачи есть более смелые и более трусливые, это известно. Вот среди хирургов есть коллеги, которые берутся за очень сложные случаи. И да, иногда это во всем мире, кстати, так. Просто во всем мире публикуется статистика осложнений. Ну, во всем мире, скажем так, в США, в Европе, в некоторых странах публикуется статистика работы хирурга. То есть, да, они берутся за заведомо более сложные случаи, и у них выше смертность. Именно потому, что они идут на риск. А есть люди, которые говорят, не, извините, мы хотим оперировать молодых, здоровых, вот, а тяжелых больных мы не будем оперировать, вы как-нибудь дайте им таблеточки, уж как-нибудь разберитесь. И то же самое в терапии, то же самое в нашей дисциплине, потому что кардиологические препараты лекарственные, они тоже очень серьезные. Мы тоже ходим зачастую по лезвию ножа. Есть и врачи-лечебники, врачи-терапевты, врачи-кардиологи, которые идут на более такую агрессивную тактику лечения, пытаясь реально улучшить прогноз. А есть те, кто говорит, не будем, эта таблеточка очень серьезная, от них может быть много всякого всего, давайте вот попейте витаминчики и как-нибудь уж донашивайте свой организм. Как-нибудь так.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Говорим мы об этических дилеммах и о юридических казусах, коллизиях, которые возникли в связи с делом гематолога Елены Мисюриной, осужденной, наверное, учитывая специфику юридическую, теперь говорят «осужденной». Это такой профессиональный жаргон, осужденный все же. Осужденный на 2 года за предполагаемую врачебную ошибку, смерть пациента, и от всей той общественной дискуссии, которая поднялась после этого. Об этих коллизиях рассуждает кардиолог Ярослав Ашихмин.
Я лично поражен тем, что врачебное сообщество это дело повернуло в области врачебной ошибки. У меня нет никакой уверенности, что Елена Мисюрина вообще допустила какую-то ошибку, и вообще нанесла какую-то травму пациенту. Просто патологоанатом в своем заключении, которое было сделано в клинике МедСи без лицензии на патологоанатомическое исследование, он указал, что Елена Мисюрина, она провела иглу через крестец, а не через гребень подвздошной кости. Это можно сравнить с тем, что если я как кардиолог, снимая электрокардиограмму, погрузил электрод в глотку человеку, а не на поверхность грудной клетки. То есть Елена Мисюрина сделала больше 6000 таких процедур. Она была трезвой, она профессионал, и представить, что человек прошел через крестец, невозможно. Вполне возможно, что это дело можно было рассматривать как начало гонений на врачей, потому что мы видим сейчас точечные по всей стране идут в большом количестве дела, возбуждаются уголовные, связанные с деятельностью докторов. Это уникальный случай в современной России, когда какое-то сообщество смогло сплотиться до такой степени, что мы смогли повлиять на очень серьезные инстанции. И надо сказать, что там не только врачи помогали, но включились чиновники. Я знаю, что люди в погонах тоже некоторые сочувственно отнеслись к этому, и люди в высоких инстанциях все поняли, что в данной ситуации очень неплохо развернуть машину. Опять же, я полагал, что наши правоохранительные органы будут настаивать на своем, но вот у нас в данном случае получилось, как я понимаю. Я, когда говорят про давление на суд, что так делать нельзя, извините, я считаю, что в данной ситуации, если у нас исчерпаны все механизмы ИНЕИ, то такое общественное недовольство, оно является одной из форм обратить внимание судейского корпуса на это дело, при том, что лично я, например, принципиально призывал никого не выходить на улицы, потому что люди хотели все дальше уносить это из правового поля и старался остановить вот этот выход, который бы явно привел бы только к ухудшению ситуации, к эскалированию конфликта. Современные тенденции затягивания гаек будут захватывать новые и новые слои и страты. И, конечно, есть такое корпоративное внутреннее сплоченность. Мне бы лично хотелось бы, чтобы сейчас глаз Саурона, он отвернулся от врачей, чтобы все-таки мы стали в самом конце этой очереди, если у нас будут все-таки массовые репрессии. Хотелось бы, чтобы они начинались не с докторов, потому что доктора, они достаточно лояльны власти, нужно понимать, что мы всегда делаем свою работу. Мы помогаем всем, выполняя свой долг. Поэтому, в общем, логично нас трогать в самом конце.
Кардиолог Ярослав Ажихмин в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Полина Габай, напомню, специалист по медицинскому праву, генеральный директор компании факультет медицинского права. Полина, так вы все-таки считаете, у вас прогноз, что будет обвинительный приговор?
Я думаю, я очень надеюсь, что мое субъективное мнение, оно неправильное, но я считаю, что приговор останется в силе, я просто думаю, что заменят наказание на условный срок, что наказание именно отменят.
Что уже должна будет юридическая корпорация, правоохранительная корпорация спасать свою честь, что, так сказать, не признавать уже здесь свою ошибку.
Ну, это просто удар по всей следственно-судебной системе России, по-моему, слишком будет.
Ну, по большому счету, еще раз спрошу этот вопрос, вот, потому что я читал ни в одном, и ни в двух, и ни в трех материалах по этому делу, что вот действительно расширяется такая вот охота на врачей, что создается абсолютно репрессивная атмосфера.
Ну вот не далее, как вчера, ко мне вечером приходил врач, в отношении него возбуждено уголовное дело по вот этой самой части 2.3.8.
Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А часть 2 это что?
Часть 2 – приведшая к смерти.
А, приведшая к смерти.
Вот
я не могу понять одну вещь, ведь нужно же умысел доказывать. Я понимаю, что врач, так сказать, ну, могут быть ошибки, но как доказать умысел врача, что врач хотел убить пациента?
Конечно, в институт медицинский поступал сам, вот уже умысел.
Ну, это как бы как на уровне анекдота, но если в применении к конкретному случаю. Вот как доказывали умысел в случае с Мисюриной?
Ну, я боюсь, что особо никак, потому что, ну, статья, она на самом деле имеет двойную форму вины, то есть там одна форма вины – это умышленная в отношении оказания услуг, не отвечающая критериям безопасности, а в отношении смерти эта форма вины уже не умышленная, а в форме неосторожности.
По неосторожности.
Да, вот в отношении смерти, да, а в отношении оказания услуг – небезопасных, здесь следственные органы и суд должны были доказать умысел или прямой, или косвенный. Я полагаю, что это никак нельзя было сделать, даже невозможно было сделать. То есть в общем целом такое может быть у медицинских работников. Например, да, приведу пример, просто не относится к делу Елены Николаевны Мессюриной. Например, к сожалению, практика в России очень распространена. К сожалению, не то, что она распространена, а то, что нет законных каких-то рамок. Это назначение лекарственных препаратов off-label. К сожалению, это данность уже фактическая, когда лечащий врач назначает лекарственные препараты вне официальной инструкции к лекарственным препаратам. На Западе это имеются свои законодательные нормы здесь. В Российской Федерации это по факту считается нарушением глобальным. Но, к сожалению, это имеет место быть, потому что, например, в области, я думаю, здесь, наверное, лучше меня скажет Антон, лечение детей.
Это очень удачный действительно пример, потому что сплошь и рядом бывает так, что, допустим, исследования проведены. Скажем, в мире этот препарат уже зарегистрирован для лечения вот этой категории болячки, пациентов, да. А в России пока еще официальная инструкция, она отстает, скажем, от европейской, от американской. Угу. Но мы-то английский язык знаем, нас в интернете не заблокировали. Вот, мы можем прочитать эти исследования, мы можем съездить на конференцию, мы можем узнать, что этот метод уже используется, и попытаться его применить на наших пациентах раньше, чем это вошло в официальную инструкцию. И такие примеры есть. То есть мы, конечно, пытаемся себя как-то обезопасить. По-хорошему, там есть некие инструменты назначения. Мы должны получить информированное согласие, там, одобрение этического комитета, консилиум. Но это не всегда выполняется, не всегда на это есть время. Поэтому совершенно верно. Мы понимаем, что если мы, назначая препарат вне зарегистрированных показаний, вот то, что называется off-label, получим серьезное осложнение, то, в общем, нас по головке не погладят.
Да, и как бы в данном случае оказывается, что врач умышленно оказывал услуги, не отвечающие критериям безопасности. Вот в случае с off-label.
Но умысел-то был только на помощь пациенту. Не было же умысла на прямое нанесение вреда пациенту. Если доказать, что у врача был там зуб на пациента, что пациент, как в том анекдоте, там, я не знаю, какой-то соперник за борьбе за женщину.
Это же Довлатов, конечно, когда хирург Потоцкий рассказывал. Я писатель типа Чехова. Хирург оперирует больного, и вдруг обнаруживает, что это его соперник. И перед ним нравственная дилемма. То ли сделать чудо, то ли отрезать ему. Вот отрезать ему, вот это как раз будет умысел.
Вот это умысел, это на уровне анекдота. Не может же врач иметь умысел навредить пациенту?
Ну, вы опять смешиваете немножко. То есть здесь умысел не в отношении причинения вреда или смерти пациенту.
Умысел в
оказании услуг, не отвечающий критериям безопасности. Ну, то есть назначая препарат.
Умышленно нарушил инструкцию.
Умышленно на нарушение экскурсии.
Знаю, что это небезопасно. Понимаю, что если этого нет в официальных данных, значит, это небезопасно, как минимум. В отношении Елены Мессюриной другая история. Это я просто привела пример, где вот эта норма могла бы сработать, состав, который был ей вменен по факту. Но в ее случае такого быть не могло, потому что Елена Николаевна вряд ли могла осознавать и думать, и вообще по факту это не так, что осуществление биопсии является общественно опасной деятельностью. Если мы начнем говорить о том, что медицинские вмешательства заранее общественно опасны, ну, так на этом закончится, наверное, любая медицина, не говоря уже об оперативной.
Вот я не могу понять, вот почему это невозможно юридически регламентировать, скажем, чтобы пациент изначально подписывал отказ от претензий. Или тут уже этого недостаточно, потому что государство будет вмешиваться, говорите. Недостаточно, что человек пошел на риск, а вы убили человека. Отвечайте не перед родственниками, а перед государством.
Но тут эта ситуация, вот эта история, она даже не сильно работает в гражданской плоскости. Об уголовной я даже не говорю, потому что это составы, они в основном все относятся к публичному обвинению. И примирением сторон они не заканчиваются.
Понимаете, пациент ведь подписывает массу бумаг. Пациент на каждое вмешательство, особенно инвазивное вмешательство, подписывает информированное согласие, где, в общем-то, написано, что да, в редких случаях возможны неблагоприятные эффекты, неблагоприятные последствия, вплоть до, иногда так и написано, вплоть до смертельных исходов, но мы сделаем все возможное для того, чтобы минимизировать этот риск. То есть пациент подписывает. Это информированное, добровольно информированное согласие. Но мы прекрасно знаем, что в любом суде эта бумага денонсируется мгновенно. Да? Потому что любой судья говорит, Вы его заставили? Вы воспользовались его болезнью, его безвыходным положением, вы подсунули ему бумагу, вы ему не объяснили. Вы ему скажите, подпиши вот здесь, и он подписал. К сожалению, эти информированные согласия, которые пачками подписываются, они в случае что-то реальное, они никакой роли играть не будут.
Или я не прав? Потому что, ну, я бы обозначила добровольное согласие, если оно полноценное, когда действительно расписано и суть вмешательства, риски, противопоказания, как некую индульгенцию.
Да, и пациенты также к этому относятся. Говорит, хотите с себя ответственность снять?
Ну, смотря на что? На какие-то естественные возможные осложнения. То есть это не дает права врачу и не освобождает его и медицинскую организацию от нежелательных последствий, связанных именно явившихся следствием ненадлежащего оказания медпомощи. Вот в этом вся суть. А в том случае, если, например, с пациентом не было оформлено вообще добровольно информированное согласие, но случились какие-то естественные, знакомые медицинской науке естественные какие-то осложнения, то в данном случае, вне зависимости от того, правильно ли оказал врач медицинскую помощь, вот эти последствия будут расцениваться как противоправный вред.
Объясните мне вообще, в какой момент возникает вот этот вот состав, возможные обвинения? Ну вот, предположим, травматолог, там, больница Склифосовского, поступает человек после тяжелой аварии, да, в крайне тяжелом состоянии, умирает, положим, на операционном столе. И что? В тот момент, когда это случилось, то есть врач, на столе которого умер, или, скажем, я не знаю, медсестра, которая везла на каталке в лифте, может, она слишком, так сказать, ударила об угол лифта, и человек от этого сотрясения умер. Что, теоретически, любой из них может понести ответственность? Вот я, кстати, да, напомню тоже, не помню у вас, одну из ваших статей я читал, или сейчас тоже читал, готовясь, осудили врача скорой помощи. Она на 39 минут опоздала к ребенку,
да.
Потому что скорая помощь поехала заправляться, не было бензина в скорой помощи.
Да.
Написали, она должна была потребовать подменную машину. Никто не спросил, была ли подменная машина, и был ли водитель подменной машины.
Кто вообще отвечал за машину.
Да, и кто вообще, машина, скорая помощь заехала заправиться, и все, ребенок умер в машине, ее судили, она сидит.
Но я полагаю, что пока мы будем работать в том хаосе правовом, который есть сейчас, к сожалению, так оно и есть, то такие ситуации, они возможны.
А что сделать, чтобы убрать этот хаос?
Но
отдельный какой-то корпус законов, отдельный закон о врачебной ошибке, об ответственности врача прописать. Что сделать?
Это системное внедрение в разные нормативные акты. Я думаю, что их глобально достаточно, просто системно они дают различные пробелы, потому что многого просто нет. Я говорю как раз о самом, наверное, главном. О квалификации деяния. Во-вторых, у врачей так и у юристов нет понимания, что является основанием правовым для оказания того или иного медицинского вмешательства. Потому что непонятно, что должен выполнять врач. Есть порядки оказания медицинской помощи, есть стандартная медпомощь, есть клинические рекомендации. Что из них является главным, что является рекомендованным? А что делать врачу, если вообще никакого в этой области никаких норм нет?
Это,
такое,
кстати,
есть.
Вот очень сейчас задели...
Больную
тему. Да, задели совершенно верно больную тему, потому что недавно в новостях там было сообщение, что министр здравоохранения потребовала, чтобы выполнение стандартов, там,
клинических
рекомендаций было безусловным. Послушайте, как можно выполнять клинические рекомендации, безусловно, они по определению рекомендации. То есть рекомендации – это документ, они во всем мире существуют, эти гайдлайны наши любимые.
Да.
Они говорят, что вот иди вот туда, вот правильная дорога вот эта. Но они на то это врач, который определяет, а как ему двигаться вот этой дорогой. А может быть, есть ситуация, когда лучше двигаться другой дорогой. Вот, в данном случае это не правило дорожного движения.
Надо начать с того, что и клинические рекомендации есть разные по одной определенной нозологии.
Совершенно верно.
И, потому что одна ассоциация разработала одно, а другая разработала другое.
Совершенно верно. И, кстати, качество российских рекомендаций по некоторым позициям, оно оставляют желать лучшего, и они абсолютно не соответствуют тем рекомендациям, которые существуют в мире. Потому что там не учитывается конфликт интересов, мягко говоря. Туда вставлена масса препаратов, которые нигде в мире не изучены.
Конфликт интересов между кем и кем?
С фармкомпаниями.
Между фармкомпаниями и экспертами, авторами этих рекомендаций.
Но пока клинические рекомендации не будут иметь статуса нормативно-правового акта, говорить об обязательности их соблюдения вообще сложно.
Но эксперт, который выносит заключение по делу врача, будет на них ориентироваться?
Да если бы он ориентировался хотя бы на них. Иногда вообще непонятно, на что он ориентируется. Потому что по многим заболеваниям, по многим вмешательствам нет даже клинических рекомендаций. Есть сложившаяся клиническая практика, некий опыт, при том у одного эксперта он один, у другого он другой.
Совершенно верно. Слово «эксперт» меня в последнее время все время пугает. Приглашают там, на телевизионную программу, говорят, вот у нас сегодня врач-эксперт. Да какой я эксперт? Врач, да. А эксперт – это что значит? Это я должен иметь какую-то голову такую вот чугунную, и там лучше всех в мире это знать? Да ничего подобного. Вот. И действительно, сплошь и рядом бывает, когда два специалиста, там, два профессора, у них абсолютно полярные взгляды на эту точку зрения. При этом там один руководит одной ассоциацией, второй другой. Сплошь и рядом бывает.
Ну, то есть здесь неожиданно получается, что совершенно непропорциональная роль эксперта вот в этом вот во всей судебной квалификации, юридической квалификации и в судебной оценке всех вот гетерогенных преступлений. Новое слово, признаюсь, узнал.
Да, я думаю, обсудим, да?
Гетерогенные, да, с врачебной, связанной с врачебной ошибкой. Так вот, как бы эксперт – это совершенно, получается, какая-то священная фигура, которая возникает и которую никто не может оспорить.
Но на самом деле заключение эксперта не является обязательным для суда. Суд должен уже дальше сам давать оценку и квалифицировать и заключение, и иные обстоятельства дела. Но по факту заключение судмедэкспертов, особенно государственных учреждений экспертных, оно имеет серьезный вес. Я нисколько не нападаю на судебно-медицинскую экспертизу, весь институт этот, потому что они являются такими же пленниками, наверное, этой системы вакуума, как и врачи. Ну, мое мнение следующее. Иногда просто суды, к сожалению, отклоняют ходатайство, например, о вызове эксперта в суд, для того, чтобы стороны могли задать ему вопрос, на который некоторые эксперты вряд ли бы ответили бы в суде, хотя бы аргументированно. Суды часто отклоняют такие ходатайства и не дают возможность и вывести эксперта на чистую воду иногда. Либо хотя бы аргументированно рассказать, почему у него было такое вот мнение.
А суды всегда открытые по врачебным делам, по гетерогенным преступлениям?
В основном да. То есть нет, можно ходатайствовать о том, чтобы судебное заседание шло закрытое, но в основном они открытые.
Но присяжных здесь не может быть, это нет. Или если речь идет о особо тяжких?
Оно может быть, но у нас не развит институт присяжных заседателей в общем целом.
То есть по врачебным делам оно не было.
Но, насколько я понимаю, сейчас хотят развивать эту тему, потому что мне вот за последние две недели пришло очень много сообщений от разных врачей, которые спрашивали и советовались, а следует ли им соглашаться на предложение участвовать присяжных. В роли присяжных заседателей. Угу. Как я понимаю, кто-то начал двигать сейчас эту тему.
Да, у меня тоже двое коллег рассказывали, что им пришла
в связи с делом Мисюриной?
Нет, совершенно безотносительно. Просто как гражданам Российской Федерации их пригласили для участия.
Именно как врачей?
Нет, просто как граждан.
Я тоже, кстати, неожиданно у себя вспоминаю, в ленте Фейсбука люди пишут, как быть, что такое пришло предложение.
Да, это не связано именно с Еленой Мисюриной, но я думаю, что это каким-то явилось все-таки двигателем вот этой истории тоже.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и говорим мы сегодня о праве врачей на ошибку. Вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Глеб Жеглов. Должен ли врач сидеть в тюрьме? Да, ответил на этот вопрос суд в январе, осудивший гематолога Елену Мисюрину на 2 года. Но вот сейчас под давлением общественности приговор может быть пересмотрен. О рисках, которые возникают для врача, но также и для пациента, рассуждает Ирина Гриценко, адвокат Лиги защиты пациентов.
С точки зрения меня как адвоката, который участвует в различных процессах, для меня, честно говоря, вот это вот решение и те последствия, которые после него возникли, после 22 января, они даже прецедентны. потому что я вместе со всей общественностью слежу за тем, как оно будет дальше развиваться. В первую очередь, это связано с квалификацией самого преступления, которое ей вменяется, и в отношении которого она признана виновной. Мне бы хотелось в данном случае перейти немножко в сторону юриспруденции и правовой природы, то, что у нас записано в Уголовном кодексе, что у нас есть определенные дела, которые связаны с профессиональной ответственностью. И в этой части я совершенно не согласна с веяниями моды последней о том, что якобы нужно создавать отдельные статьи для врачей, чтобы вот непосредственно они были субъектом особым, и в отношении них там принимались какие-то решения. То есть в отношении врачей уже существует и предусмотрена статья, это 109-я. Если в результате непрофессионального исполнения своих обязанностей вступает смерть лица, либо 118-е. Я считаю, что Уголовный кодекс у нас, какой бы он ни был, но он рабочий, и с ним, вот в том виде, который есть на сегодняшний день, можно работать, он понятен, логичен, и введение дополнительных статей не нужно. Поэтому я считаю, что у нас проблема не в Уголовном кодексе, а у нас проблема в слишком малом количестве экспертных учреждений, которые могут давать эти экспертные суждения, заключения, которые необходимы следствию для того, чтобы определить, виновен врач или нет. И начинается уже перевес. У нас собираются решать этот вопрос не путем привлечения большего количества экспертных учреждений и создания этих дополнительных учреждений, а у нас собираются решать этот вопрос путем просто изменения статьи. Срок привлечения к уголовной ответственности, который больше, в данном случае, да, по 238-й, срок привлечения к уголовной ответственности 5 лет. Дело Мисюриной – это не ошибка конкретного следователя. Это системная ошибка в квалификации преступления. Потому что следователь-то он расследовал, но потом прокуратура подтвердила квалификацию, и суд подтвердил квалификацию. То есть на сегодняшний день, почему я смотрю на это дело как на прецедентное? Если сейчас нам скажут о том, что все, суд был прав, получается, все дела в отношении врачей у нас будут рассматриваться по этой статье.
Это была Ирина Гриценко, адвокат Лиги защиты пациентов. Интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Напомню, что у нас в гостях Антон Родионов, терапевт и кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Сеченовского университета, и Полина Габай, специалист по медицинскому праву, генеральный директор компании «Факультет медицинского права». Полина, вы согласны с тем, что дело Мисюриной станет прецедентным?
Я думаю, моего согласия для этого не нужно. По-моему, и так понятно.
Это понятно. То есть будет, конечно, на этом дальше основываться.
Но очень важно, чем она закончится. Это правильно. Я в данном случае согласна с Ириной, что если закончится тем, что приговоры не отменят, то, конечно, это не очень хороший прецедент. Потому что останется так, что по факту умысел в оказании услуг, не отвечающих критериям безопасности, доказан не будет. Не знаю, надо смотреть. Давайте подождем. Осталось не так долго.
А кто в этой ситуации, разрешите мне зайти с другой стороны, кто в этой ситуации защищает пациента? Ведь довольно часто доводится, ну, так сказать, естественно, я думаю, не в вашем случае, вот, но доводится слышать и о хамстве со стороны врачей, о том, как люди дожидаются приема, о том, как, так сказать, действительно ненадлежащее качество оказания услуг со стороны врачей. Вот в этих случаях кто защищает пациента? Что, надо идти жаловаться в прокуратуру?
Достаточно бесполезное занятие.
Заставили ждать в очереди пожилого человека, заставили ждать в очереди в поликлинику, не приняли, выгнали из кабинета. Да я, собственно, на примерах собственных родственников видел.
Ну, понимаете, это сейчас вы говорите о качестве, скажем так, обслуживания, потому что заставили ждать – это вопросы, касающиеся обслуживания. Гораздо страшнее другое, гораздо страшнее это качество именно медицинской помощи, то, чего зачастую пациент оценить не может. Потому что пациент может оценить, насколько врач был вежлив, насколько на ресепшн или в регистратуре, извините, улыбка была, насколько были халаты чистые, насколько быстро он прошел к врачу.
Нет, ты можешь сказать, там халатно сделали процедуру, качественно провели процедуру, как перевязку сделали. Это что же может человек оценить?
Человек может оценить внешнюю сторону. Потому что зачастую там, в хирургии, может быть, в меньшей степени, в терапии, в большей степени, человек не может понять, хорошо ли его лечили. Потому что качество лечения – это далеко не всегда то, что влияет сиюминутно, скажем, на качество жизни, симптомы ушли, не ушли. На самом деле качественное лечение – это совершенно другое. Вот. И этот вопрос, он должен решаться, опять же, системно, но это совершенно другая история. Это качество медицинского образования, это качество тех же самых клинических рекомендаций, это наличие работающих врачебных ассоциаций, которые, кстати, должны контролировать качество медицинской помощи и должны быть действительно третейскими судьями в данной ситуации. Почему мы при обсуждении все время говорили об эксперте? Вот некий эксперт, которого нам с неба спустили, вот он царь и бог, вот он самый умный. Да не эксперт это должен быть, это должны быть врачебные ассоциации, это должны быть коллеги, которые будут обсуждать эту ситуацию. И если будут работающие врачебные ассоциации не на бумаге, а на деле, тогда, наверное, мы перестанем бояться своих ошибок, мы перестанем их скрывать. Потому что то, что и в медицинской среде, да как и в любой другой, все стремятся свои ошибки скрыть, быстренько все это переписать и как-то попытаться сделать так, чтобы никто не заметил, я думаю, что это не секрет. И когда разбираются, даже врачебным сообществом разбираются какие-то ситуации гибели пациента, то все время боятся, с одной стороны, руководство хочет, ищет кого бы наказать, а врачи все время боятся, что их накажут. Но это же не дело. Цель анализа любого несчастного случая, смертельного случая, осложнения именно в том, чтобы разобраться, почему оно произошло, что было не так, что не так было в системе, и самое главное, что нужно сделать для того, чтобы эта ошибка не повторилась. Абсолютно нормальный алгоритм действий в любом обществе. То есть вот это главная идея.
То есть вы считаете, что ассоциация, она способна защитить и привести, так сказать, к установлению, грубо говоря, объективной врачебной медицинской истины?
Ну вот что было сейчас в медицинском сообществе? Фактически тоже сработала ассоциация, только это сработала ассоциация там на Фейсбуке, но ассоциация не как учреждение, но там
собственно. Как элемент гражданского общества.
Да, как элемент
сеть.
Гражданского общества. Так вот, если бы те же врачи, профессионалы, собрались бы, допустим, там, в одном зале и обсудили бы это уже с профессиональных позиций, вот это и была бы работающая врачебная ассоциация.
Хорошо. А со стороны пациента? Потому что я понимаю, что у врачей действительно сейчас проявилась в январе 2018 года фантастическая корпоративная солидарность. Я ни одной другой, наверное, корпорации не могу вспомнить, которая, вон, дело Серебренникова. Какая корпоративная солидарность? Какой театр? Что там, забастовка театров будет и что? А вот врачи вышли, и сразу как бы власть уже дала обратный ход. Ну, юридическая машина дала обратный ход. А кто защитит пациентов?
С пациентами история непростая. Здесь нельзя, конечно, рассматривать лишь однобоко, что у врачей проблемы есть. У пациентов тоже они есть. И с государственной медициной, и с частной медициной они есть. Им тоже приходится очень нелегко, во-первых, как минимум потому, что очень сложно найти объективную оценку. Пациент, естественно, сам ничего не понимает.
Потому что ведь очень часто, да, извините, прерву, ведь это с точки зрения пациента, как бы еще раз скажу, при всем, так сказать, симпатии к делу Мисюрина и вообще к позиции врача в этом во всем. Но будучи пациентом, я вижу, как врач – это какая-то большая авторитарная машина, которая обладает априорно высшим знанием, который не хочет этим знанием со мной делиться, который сидит, пишет, задает мне короткие вопросы и как черный ящик дает какую-то рецептуру ответа. Меня не посвящают. Я понимаю, что я не закончил, у меня не было института, ординатуры и всего такого медицинской практики, но все равно я, как и многие пациенты, мы сталкиваемся с тем, что врач это некий как, вот, ну, как в полицию, да, как такой высший представитель власти, который тебя спускает решение, доводит до тебя решение, которое принято без тебя. И вот как быть пациентом в этой ситуации?
Пациент имеет право выбора. Безусловно, с госсистемой сложнее, с государственным здравоохранением.
Какой у старушки
право выбора?
Все равно он
имеет. Все равно. Плохо, сложно, но тем не менее право выбора есть. И я вообще считаю, что пациент должен найти своего врача. То есть врача, который умеет разговаривать с ним на одном языке, может ему объяснить, рассказать, что именно с ним случилось, что будет. Это сложно, да, можно сейчас это обсуждать, но вот это все-таки элемент взаимоотношений, понимания между врачом и пациентом, он является одним из ключевых. По поводу пациентов, конечно, проблемы у них есть, вернусь просто. Одна из главных проблем, она является общей и для врача, и для пациента. Пациент оценивает верхушку этого айсберга, он оценивает исход. Вылечили его или нет, улучшилось ли у него состояние или не улучшилось. Но это не показатель, это не объективный критерий, и он не правовой критерий, потому что неблагоприятных исходов они могут быть, смотря почему, ввиду каких условий. Вот это одна, наверное, из ключевых таких моментов, потому что масса судебных исков и жалоб досудебных, они начинаются, и сутью является то, что пациент недоволен таким результатом оказанной услуги. Это не совпало с его изначальным желанием и ожиданием.
Ну да, и вот возможно ли здесь применять, скажем, законы о качестве там оказываемой услуги, о качестве товаров и услуг, если, скажем, пациент изначально пришел уже там в разобранном состоянии. Он пришел там, я не знаю, извините, с четвертой стадии рака и хочет, чтобы, так сказать, у него наступало улучшение и вообще ремиссия произошла.
Причем Полина совершенно права, я всегда это говорю студентам и врачам на лекциях, что 90, да даже больше, это, кстати, общемировая статистика, это не только наша проблема, что больше 90% взаимонепонимания, жалоб со стороны пациентов, претензий восходят к одному единственному критерию – не поговорили. Не объяснили, не смогли объяснить. Совершенно верно.
Да,
это в том числе, я в том числе принимаю этот упрек, это системная проблема медицинского образования. То, чего не было практически никогда, потому что ведь и нас толком не учили разговаривать с пациентами. То есть мы этому где-то учились. А мы учились иногда у старших товарищей, но это не системное обучение.
Но
мы
сейчас это изначально во подходим, врачебной корпорации, отсюда же латынь взялась. Есть некое, так сказать, высокомерие, как, в общем-то, некая профессиональная добродетель.
Это называется патерналистская система взаимоотношений. Я начальник, ты дурак. И мы как раз это пытаемся сейчас вытеснять и объяснять нашим слушателям, нашим студентам, что сейчас нормальное взаимоотношение врача и пациента – это партнерская модель, коллегиальная. Вот то, что есть на Западе. Что я не диктую тебе, как лечиться, а я тебе рассказываю, что вот есть такой вариант, есть такой вариант. Вот его плюсы, вот его минусы. А решение принимает пациент решение, либо в крайнем случае решение мы принимаем сообща.
Ну, это еще оформить надо правильно.
Это больше вот теоретически, да, я абсолютно согласен. Некий коммуникативный способ отношения врача и пациента и вообще институции пациента. А последнее, о чем, наверное, успеем поговорить, у нас буквально минутки полторы. А страховая компания может здесь играть какую-то роль, вообще страховая медицина в этом случае? Или это только пациент, врач и государство? Пациент, врач и прокурор?
Вы спрашиваете о страховании профессиональной ответственности?
Да, страхование профессиональной ответственности, скажем, что можно захеджировать эти риски со стороны лечебного учреждения или
очень
врача?
Очень относительно, потому что, во-первых, уголовная ответственность застраховать невозможно. Застраховать можно гражданскую ответственность, это касается только медорганизации. Страховщики имеются, их есть целый ряд страховщиков, которые это предлагают, но эта страховка очень ограниченная, потому что единственный риск, который можно застраховать, это причинение вреда жизни и здоровью. Но это не единственное, что случается. Поэтому по факту медорганизация хочет застраховать все возможные риски в отношении такой гражданской ответственности с пациентом. Зачастую не читают договоры, не вникают в суть, оказывается, что застраховали они вот такую малюсенькую частичку, которая еще и не случилась по факту даже.
Ну что ж, мне кажется, очень хорошо, что у нас состоялся этот разговор, что даже сейчас не в этой студии, что он вообще происходит в России как таковой. В чем говорим мы в юридических терминах, что отличие нынешнего 2018 от 1953 года, если тогда разговор шел исключительно в политических и террористических терминах, то сейчас мы хотя бы остаемся в юридическом поле и обсуждаем это, и понимаем, где пределы ответственности врача, и где пределы требований пациента и ожиданий пациента. Так что в этом отношении динамика по сравнению с делом врачей, конечно, есть, и она позитивная. Спасибо, что были сегодня с нами в студии. Антон Родионов, кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Сеченовского университета, Полина Габай, специалист по медицинскому праву, гендиректор компании «Факультет медицинского права». Я Сергей Медведев, программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время» и слушайте «Радио Свобода».
Староверы меня, конечно, потрясли. Это люди со вторым планом. К ним так на кривой козе не подъедешь. И за забор тебя там не пустят, если не знают, кто такое вообще. Может, даже и разговаривать не станут.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» московский путешественник Александр Ведерников рассказывает о поездках в Чернобыль, в Индию, на Байкал, в Саяны.
Приехал, а это большие все расстояния, ты черт знает куда, 200 километров от Улан-Удэ проехал. Можно я у вас поживу? Эй, старик, что делать-то? Вот, но у них это не принято, чтобы чужака вот в дом селить. Я говорю, мне 2 квадратных метра надо, больше мне не надо. Но они так минут 15 посовещались, ну и вот глава семьи принял решение, что пусть снимает, для истории надо.
Подробней в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.